Мы уже немного рассказали о том, что было, получается, обращение в Минздрав, что планировались, ну, не планировались, предлагали перевести какое-то одно из отделений полностью в ковидное, чтобы, видимо, ну, разобщить, да, возможных потенциальных и здоровых людей. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас информация, какая-то обратная связь от Минздрава вообще была по этому обращению? Какая? Что изменилось?
Ага. Обратной связи как таковой со мной или... с нашим профсоюзом не было, вот, но было заметно, что после наших действий начали приниматься какие-то действия. То есть сначала я, получается, выкладывал все эти видео из автомобиля скорой помощи до того, как мы выложили это обращение. Вот, в тот момент была реакция краевой прокуратуры, которая, кажется, Минздраву вынесла в итоге предписание. Вот. А на тему обращения, как таковой реакции со стороны прокуратуры не было, но здесь уже отреагировал сам Минздрав, введя некоторые, как сказать, критерии отбора, что ли, для того, чтобы пациента можно было госпитализировать с целью проведения компьютерной томографии. Вот. То есть, если раньше это решение лежало непосредственно на нас, как на медицинских работниках, вот, но тоже существовали как бы определенные требования, то сейчас требования стали более жесткими и появилась необходимость консультироваться еще со врачом, который, получается, находится не с пациентом, не мы, работники скорой помощи, а удаленно находится на нашей центральной подстанции, вот, для того, чтобы ему озвучить эти самые показатели, и он, не видя пациента, вынесет свой вердикт, можно ли ехать на компьютерную томографию с ним или нет.
То есть, вот, Артём, это уже... мы правильно понимаем, что процесс сейчас выглядит примерно так. То есть приехала бригада к человеку, который вызвал, допустим, там симптомы, допустим, тяжело дышать, и вот непосредственно из дома пациента связываются с врачом вот этой центральной станции, и уже после перечисления симптомов этот врач конкретный решает, вести его на КТ или нет.
Да, примерно так. То есть тут больше зависит не от симптомов, нежели от таких объективных показателей, как температура, частота дыхательных движений и насыщение крови кислородом. То есть это все то, что мы можем посчитать непосредственно на вызове, вот, посмотреть с помощью наших приборов. Да, и, соответственно, стоит иметь в виду, что таких звонков этому врачу, который сидит там абсолютно один, поступает ежеминутно, ну, очень-очень много. То есть процесс затягивается просто тем, что ты буквально не можешь дозвониться до этого врача, чтобы он вынес свой вот этот вот вердикт, разрешение.
То есть, кроме как по телефону, это никак не автоматизировано. То есть, типа, например, некой электронной формы, куда бы все отправляли, он бы там, например, галочкой ставил «да, вести», крестиком «нет, не вести».
Ну, нет, конечно, такой формы нет, да и, в принципе, этот процесс, он больше, мне кажется, направлен на снятие ответственности с тех лиц, которые принимают эти решения, и перекладывание ее вот на этого врача. Потому что, по сути, оценить цифры в состоянии даже вот как я, медбрат скорой помощи, то есть не фельдшер, не врач, а вот человек, то есть еще со средним медицинским образованием, то есть просто сравнить цифры с нормативами и понять, как бы, ага, цифра одна отличается, соответственно, можно ехать, ну, там, ниже критической или выше, наоборот. И можно ехать. Здесь это сделано вот исключительно для того, чтобы, как мне кажется, переложить ответственность.
Вот. А какие на сегодня
показатели? И это решение, оно...
Продолжайте, продолжайте, извините.
И это решение, вот это, оно уже дает свои плоды в том, что, ну, во-первых, часть пациентов, которые все-таки дозваниваются до скорой помощи, они могут, как вот просто ситуацию приведу такую, к одному пациенту приехали утром, там, естественно, вся симптоматика коронавируса, вот, измеряют показатели в норме, соответственно, на КТ мы не едем и остаемся дома. Проходит какое-то время, наступает вечер того же дня, пациент повторно вызывает скорую, поскольку чувствует свое состояние, что оно ухудшается. К нему скоро приезжает снова, измеряет показатели действительно становятся хуже, и уже теми, с которыми, получается, можно ехать на КТ. Так вот, большой вопрос вызывает вот этот процесс. А смысл, зачем к пациенту приезжать дважды, если можно первый раз приехать и с явной симптоматикой с пациентом уехать на компьютерную томографию? Все сделать сразу и, соответственно, вовремя все это госпитализировать дело. Здесь уже просто доходит даже ведь и до летальных исходов. Вот буквально сегодня я прочитал историю какого-то, кажется, охранника с нашего пермского рейсфея. Сейчас скажу, как зовут, можно ВКонтакте поискать у него, на стене все написано, Валерий Гилев. Соболезную родственникам, здесь вот у него прямо хроника вот этих вот всех записей, как он дождаться дома врача, попасть в больницу, и вот это вот все, и, ну и в итоге все закончилось для него очень печально в текущей системе.
То есть он все записывал, дневник вел?
Ну как дневник? Наверное, да, можно и так сказать. Просто он рассказывал о своих симптомах и переживаниях по этому поводу, и что происходило вообще с ним во все эти моменты.
Ну, Артем, а смотрите, вот как вы видите возможное разрешение ситуации? То есть у нас до недавнего времени было, если я не ошибаюсь, 5 компьютерных томографов, на которых можно было делать, собственно, процедуру. Сейчас, по-моему, 2 из них вышли из строя. И, по-моему, только один в итоге вообще доступен круглосуточно, вот что-то типа такого. То есть при сегодняшней загрузке они уже не справляются. Я полностью поддерживаю, что при любых симптомах коронавируса нужно бы проверить, но а мы вообще тогда, ну, не справится же количественно, вот, собственно, система. То есть что сейчас можно сделать?
Ну, во-первых, хочу поправить, тут не 5 томографов, как написано на сайте нашего правительства, а 4 всего. Вот. По поломкам, да, действительно, там есть и функционируют некоторые из них только днем. Вот. Что можно было бы сделать в текущих условиях? Ну, здесь можно, конечно, сказать об увеличении количества томографов, но оно особой роли не сыграет. То есть, да, мы увеличим пропускную способность, но здесь, мне кажется, сработает эффект, как от строительства новых дорог с целью избежания пробок. То есть ты строишь новые дороги, но пробок ты таким образом не избегаешь, их становится еще больше. Вот. Может, надо было, конечно, давным-давно решать вопросы здравоохранения, то есть то, что мы сейчас наблюдаем, это просто итог всех последних лет, когда здравоохранение стремительно разваливалось, когда врачи не получают, получается, буквально для начала тех денег, которые им обещают. У врачей получается обеспечение очень узкое, и что в больницах, что на скорой помощи. И, соответственно, медицинские работники, заканчивая свои, получается, вузы или СУЗы, они, как правило, ну, частенько не идут работать по специальности, поскольку эта работа, она... Короче, иногда выгоднее делать ноготочки, нежели работать, допустим, на скорой или в больнице. И кто-то выбирает вот такой более легкий путь. Да. Если бы в свое время, получается, все это дело привести в порядок, то, может быть, и сейчас такого коллапса не было. На данный момент, мне кажется, выход из ситуации, он очень сложен. В Пермском крае это прямо будет, ну, очень сложно сделать. Для начала, наверное, нужно как-то провести работу с пациентами, со всеми сразу, с потенциальными, с текущими, о том, что не каждое заболевание коронавирусом, оно требует именно компьютерной томографии, да, и госпитализации дальнейшей. То есть, вот, допустим, кто-то, как я сейчас, я болею коронавирусом, у меня положительный мазок, я благополучно сижу дома, никакого врача у меня до сих пор не было, мы просто связываемся по телефону, контролируем симптомы, все окей. То есть такому пациенту, как я, и большей части, по-моему, 80% болеют так же, вот как я, то есть без особых каких-то там ярких таких симптомов, требующих вмешательства врачей, помощь какая-то неотложная или скорая, она не нужна.
Ну, Артем, подождите, я вас прерву. Ну, вот смотрите, вы, да, во-первых, медицинский работник, у вас все равно...
Да,
ну, вот,
соглашусь.
Как, да, у вас все равно как бы немножко уже другое отношение, в принципе, к заболеваниям. Плюс вы можете, если что, и по таблеточкам посовещаться, если что. Ну, и, в принципе, у вас как-то, знаете, ну, вот хорошо, как говорится, повезло, что у вас протекает все так. А знаете, когда здоровый человек заболевает, ему вот не смешно, особенно когда говорят, что вот здоровый человек за неделю сгорел. И ты волей-неволей ты будешь истерично набирать. Выбирать повторно номер скорой,
да,
и психовать,
конечно,
что они к тебе не приехали. То есть поэтому как бы, ну, Как бы, тут-то получается что? Тут никак ты не снимешь вот эту нервность человека, кроме как прихода врача.
Да, конечно, и в этом плане я с вами абсолютно соглашусь. Тут вообще вот прям претензий нет, да, действительно, может быть, моя медицинская деформация, но все-таки очень часто действительно все протекает в форме вирусной инфекции, а как лечить обычные вирусные инфекции, мы с вами вроде, ну, все знаем уж.
А вот...
Да, действительно, да.
Если вот говорить о таких вещах, как тесты, вот сейчас мы про КТ поговорили, а есть же еще тесты, в которых отказывают, ну, по понятным причинам отказывают, а человек, который, ну, он же не делал тест, и он... Что он делает? Он идет и нарушает карантин.
Ну вот смотрите, да, так? Андрей говорит относительно того комментария, который к нам пришел сейчас от слушателей, то есть ситуация примерно такова. Это вот хорошо, когда человек ответственный, как вы, как, например, тоже некоторые наши знакомые, которые при малейших симптомах и подозрениях, там, кофе перестало пахнуть кофе. Все, нужно идти сдавать анализ, чтобы вычеркнуть ковид и успокоиться, если это так. Но вот смотрите, у нас бесплатный мазок ПЦР берется только при наличии постановления от Роспотребнадзора. Но его получить же это просто... Просто какая-то, мне кажется, визу в Америку проще получить с условием присутствия в Екатеринбурге, в посольстве. То есть вот вообще у вас как была ситуация? То есть вам сделали бесплатно, у вас получилось это постановление получить? Расскажите нам свою историю.
То есть как у врачей, да, ситуация?
Ну, у себя, стоит, да. Как вообще обстоит ситуация у врачей, как часто их тестируют?
Ну, смотрите, есть, получается, у нас такой орган в России, называется он, вы уже озвучили, Роспотребнадзор. Вот. И в начале пандемии он выпустил рекомендации, даже точнее постановление, то есть прямо официальная бумага, по которой нужно работать, как тестировать врачей. Вот. Там написано «врачи из группы риска». Я точно знаю, что в эту группу риска входят сотрудники скорой помощи, сотрудники перепрофилированных под ковид-больниц. Не знаю насчет того, входят ли сотрудники неперепрофилированных больниц, но, скорее всего, тоже входят. Там написано, что тестировать нужно не реже одного раза в неделю, а при появлении симптомов сразу же. Вот. На работе меня тестировали последний раз, кажется, в конце мая или в начале июня. То есть вот 3 месяца на работе никакого тестирования не проводится. Я общаюсь с коллегами, которые сейчас работают в перепрофилированных отделениях, и они практически все единогласны, кроме одного отделения, это на то, что на Никулина, говорят о том, что их тоже не тестируют так часто, как это необходимо, либо вообще не тестируют. Вот. На тему того, как, получается, тестировался я заболел сначала в августе, но там это было обычное ОРВИ. Заболел, получается, появились симптомы, подумал, ну, может быть, это коронавирус. Естественно, сразу же ушел на больничный, поскольку мало ли кого начну заражать. Попытался сдать мазок в поликлинике, мне сказали, нет, увы. Позвонил в страховую компанию, там мне открыли секрет, что мазки берутся только по постановлению Роспотребнадзора. Я был очень удивлен, учитывая, что вроде как есть другой документ, который ему противоречит, где написано, у кого нужно брать мазки, туда входят медицинские работники. Вот. Но в итоге после звонка, получается, в страховую компанию, каким-то чудом ко мне пришел врач из поликлиники через 2 часа и все-таки взял мазки. В тот момент они были отрицательные. Сейчас же, получается, с 5 октября я сижу дома уже с положительным мазком. Я вот снова заболел ОРВИ, в этот раз коронавирусный ОРВИ. Сдал мазок я уже за свои деньги. То есть я не стал там ничего ждать, потому что все это... Видимо, это будет очень и очень нескоро. Слышу от пациентов, что они ждут неотложку у себя дома по 3-4 суток. Скорую сутками ждут. Скоро, тем более, мазок никакой не возьмет. Только если вот с неотложной помощи кто-то поможет в этом плане. Сдал сам. Но как сейчас мазки берут, просто мне вообще непонятно. То есть, видимо, только по постановлению, а как получить постановление, если у тебя изначально нет этого положительного мазка, тут мне тоже не совсем ясно.
Артем, давайте все-таки вернемся вот к началу нашего разговора, когда вот было составлено это обращение в Минздрав, то есть, по сути, официального ответа получено не было, то есть, а что мы имеем в итоге на сегодня? То есть, ситуация вообще, как это, я не знаю, в конце туннеля свет вообще какой-то виден?
Можно я еще перефразирую чуть-чуть, да? А, вот как человек, который не сидит в кабинетах, ну, и мы сейчас не про врачебные кабинеты, естественно, говорим, а про чиновничьи, а который знает ситуацию изнутри, клиническая картина по сравнению с весной как-то изменилась?
Да, все это дело изменилось, пациентов действительно стало больше, и это, в принципе, демонстрирует видео, которое я вот раньше выкладывал с огромными очередями скорой помощи, там просто до, ну, 23 машины, по-моему, я максимум насчитывал одномоментно стоящих в очереди. Коллеги же стояли в более длинных очередях, нежели я, только не фиксировали их. Вот, относительно света в конце тоннеля, здесь у меня очень грустный прогноз. То есть я вижу то, что происходит сейчас, а сейчас у нас просто все перепрофилированные больницы, они уже трещат по швам от пациентов, от их количества. Причем туда не кладут пациентов, даже уже с пневмонией, с относительно небольшим процентом поражения легких. То есть 50% поражено легких теперь считается. Можно лечиться дома, пожалуйста, отправляемся домой. Если там вот уже больше, да, где-то 70-80, тогда может быть, если места есть, повезет, возьмут. В данный момент я уже неделю сижу на карантине дома, поэтому не знаю оперативной обстановки, но не думаю, что что-то сильно поменялось. Вот за ту неделю назад, когда у меня был пациент с поражением легких 70%, мне сказали, что наш старший врач, у которого консультировался на тему свободных мест, что есть 5 мест в первой медсанчасти для тяжелых больных. И есть 5 мест в 21-й городской больнице, там вообще на аппаратах ИВЛ, то есть для очень тяжелых больных. И вот с треском, с горем пополам получилось сдать этого пациента в первую медсанчасть. Как будет с остальными пациентами, известно. Скорость заполнения больницы, она тоже достаточно, да, огромная, можно сказать. Если вот больницу на Никулино перепрофилировали, организовав там, кажется, 156 коек, 28 сентября, и этот коечный фонд, он был расширялся до 180, ну, с помощью каталок и прочих, как бы, не кровати, а вот таких средств передвижения по больнице, то вот эти вот 180 мест были заполнены, по-моему, за 2 или 3 суток. Вот. И, то есть, сейчас что-то перепрофилировать снова, но особо смысла не имеет. То есть, там вроде перепрофилируют 3-ю городскую больницу, под это дело там еще 160 коек выделяют. Это просто займется пациентами за 2 суток. То есть, особо эта проблема какой-то не решает глобально. То есть, там каждый день выписывается какое-то количество больных. Вот столько пациентов мы можем госпитализировать в этот день условно. Но это не решит проблемы. Проблему решит, как мне кажется сейчас, это экстренное строительство новой инфекционной больницы, которая давным-давно назревала, которая была построена аналогичным путем там, в Китае за 10 дней, в Москве за 30 дней. Вот это действительно сможет решить проблему текущую с коронавирусом. Вот. Ну, надеюсь, что власти обратят внимание на такой путь решения проблемы и смогут ее решить. Потому что в противном случае эксперты предсказывают пик пандемии на конец октября, начало ноября. И если мы сейчас на начало октября имеем то, что имеем, а это трещащие по швам больницы, что будет в конце октября, начале ноября, и я вот просто боюсь себя представить.